На прошлой неделе в Соединенных Штатах были опубликованы выдержки из нового аналитического доклада «Террористическая угроза внутренней безопасности США». В документе отмечается, что эта угроза не только не сократилась, но и во многом даже растет. Публикация произвела столь негативное впечатление на американцев, что руководитель национальной разведки Майкл МакКоннелл счел необходимым впервые после своего назначения в феврале этого года выступить с публичными комментариями, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Доклад подготовлен для высшего политического руководства США и отражает мнение главных аналитиков 16 ведомств, входящих в систему американской разведки. Аль-Каида продолжает оставаться постоянной угрозой Соединенным Штатам и принимает новые формы, говорится в двухстраничном документе, рассекреченном специально для сведения широкой публики. Этот вывод стал шоком для американцев. Спустя 6 лет после атаки 11 сентября, после того, как на борьбу с терроризмом потрачены сотни миллиардов долларов и принесены в жертву тысячи жизней, разведка заявляет, что Аль-Каида по-прежнему угрожает Америке. Директор национальной разведки вице-адмирал Майкл МакКоннелл появился на экранах в воскресенье 22 июля. Вопросы ему задавал обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт.
Позвольте мне процитировать ключевой вывод доклада. Мы считаем, что в ближайшие 3 года Соединенные Штаты будут сталкиваться с постоянной и видоизменяющейся террористической угрозой. Доходчивым языком для американских зрителей, которые смотрят программу сегодня, какова самая серьезная угроза, стоящая перед нашей страной?
Тим, самая серьезная угроза заключается в том, что заговорщики, за которыми мы наблюдаем, успешно преодолеют наши средства защиты и нанесут удар, который повлечет за собой массовые жертвы. Их цель — нападение с массовыми жертвами. Повторная попытка будет направлена на политические объекты или объекты инфраструктуры или экономики, чтобы произвести долговременный эффект.
Это будет химическое, биологическое оружие, или они уже подбираются к ядерному?
Они не подбираются к ядерному, насколько мы сегодня понимаем. Они намерены применить химическое, биологическое, радиологическое оружие или даже ядерное. Я бы добавил, что они сконцентрированы прежде всего на взрывчатых веществах, которые способны произвести мощный взрыв. Причем эта взрывчатка перемешана с общедоступными материалами.
Вместе с тем у МакКоннелла есть и хорошие новости.
Почему мы не видим новых террористов-смертников, как мы видим их на Ближнем Востоке?
Благодаря усилиям, которые за последние 5 лет предпринимали Соединенные Штаты и наши союзники, созданы препятствия, существенно затрудняющие террористам осуществление их планов. Ситуация сегодня совершенно иная, чем она была 11 сентября 2001 года. Воздвигнуты новые барьеры, созданы базы данных, работает национальный контртеррористический центр, который трижды в день проводят телеконференции со всеми звеньями системы на федеральном уровне, на уровне штатов, на международном уровне, старается координировать их работу.
О присутствии агентов Аль-Каиды на территории США директор национальной разведки высказывается с крайней осторожностью.
Позвольте мне зачитать другой ключевой вывод. Хотя мы обнаружили совсем немного людей в Соединенных Штатах, связанных с руководством Аль-Каиды, мы считаем, что Аль-Каида активизирует попытки проникнуть сюда. Все-таки, по вашим словам, в Соединенных Штатах есть люди, связанные с руководством Аль-Каиды?
Я бы сказал, что мы располагаем стратегической информацией на этот счет. Нам известно, что именно собирается делать руководство Аль-Каиды, находящееся в своем убежище в Пакистане. Мы наблюдаем процесс вербовки и обучения, их попытки направить людей в Соединенные Штаты. В определенных случаях мы получили некоторые признаки существования таких связей. Но информации тактического характера мы в настоящее время не имеем.
Но вы говорите, что в Соединенных Штатах есть люди, связанные с руководством Аль-Каиды.
Да, речь идет о тех, кто собирает деньги или сочувствует Аль-Каиде. Мы не установили тех, кто бы активно готовил или планировал теракты, но есть сочувствующие Аль-Каиде.
Вы полагаете, что в США есть спящие ячейки?
Меня беспокоит, что они могут быть. Я не знаю. Точных признаков того, что такое спящая ячейка, не существует. Мы кое за кем наблюдаем, и это наблюдение ведется с санкции суда. Некоторые связи прослеживаются. Именно это я имел в виду, когда сказал, что мы сегодня создали барьеры и затруднили проникновение.
Почему Аль-Каида не уничтожена окончательно? На этот вопрос у Майкла МакКоннелла есть подробный ответ.
Этот только что выпущенный доклад разведки сильно встревожил и обеспокоил американцев. Он, кажется, резко отличается от доклада, опубликованного в апреле прошлого года. Позвольте мне зачитать основной вывод того доклада. Возглавляемые США действия по контртерроризму нанесли серьезный ущерб руководству Аль-Каиды и разрушили его оперативные возможности. Мы считаем, что глобальное джихадистское движение децентрализовано и лишено возможности проводить последовательную глобальную стратегию. Кажется, это сильно отличается от вашей оценки, сделанной в июле 2007 года. Какая разница всего за год? Что изменилось?
Вслед за вторжением в Афганистан в 2001 году было уничтожено около 2/3 личного состава Аль-Каиды. Не руководство, а рядовых боевиков. И в тот момент это была точная оценка ситуации. Что произошло потом? Что изменилось? В Пакистане, где они остаются в зоне безопасности, правительство страны попыталось найти политическое решение. В данном случае это означало мирное соглашение с областью, которая никогда не управлялась извне, то есть правительством Пакистана. Произошло обратное. Вместо того, чтобы вытолкнуть Аль-Каиду со своей территории, эти люди с племенной структурой управления не только не вытолкнули, но создали ей условия для вербовки и тренировки новых сторонников. Таким образом, в тот период Аль-Каида получила передышку и воспользовалась моментом. В итоге руководство невредимо. Есть кому планировать операции. И есть где безопасная зона. Чего у них нет, это агентов в Соединенных Штатах. В этом и заключается отличие прошлогодней оценки от нынешней.
Почему мы не поймали Усаму бен Ладена?
Представьте себе, что это значит пытаться поймать единственного человека, чья основная цель — скрываться и прятаться. Это очень трудная задача. Я проработал в разведке большую часть своей жизни и знаю, несложно найти нечто большое. Бронетанковую дивизию, корабли, которые еще строятся, самолеты и так далее. Но найти одного единственного человека, который прячется и которому в этом помогают другие, очень трудно.
Еще одна волнующая американцев тема – пытки.
Позвольте мне спросить вас о распоряжении, которое издал президент, об усиленных методах допроса. Какие методы могут теперь использовать сотрудники ЦРУ, чтобы получить от задержанных информацию?
Как вы знаете, Тим, я не могу обсуждать конкретные методы. И на то есть разные причины. Во-первых, если я расскажу, в чем заключаются эти особые методы, это поможет тем, кто намерен сопротивляться этим методам. Поэтому я не буду говорить слишком конкретно. Соединенные Штаты не применяют пыток. Президент ясно заявил об этом. Об этом же говорит и нынешнее его распоряжение. Есть средства и методы ведения допроса, которые дают возможность получить необходимую нам информацию. Я лично был совершенно искренне потрясен случившимся в тюрьме Абу Грайб. Мое восприятие Америки пошатнулось, я почувствовал, что теряю почву под ногами, и я сконцентрировался на этой проблеме, когда вернулся в разведку. Могу сообщить вам, отклонения были. Люди, совершавшие бесчинство в Абу Грайб, привлечены к ответственности и отбывают тюремный срок за это.
Тима Рассерта такой ответ не удовлетворяет.
Но под выражением «усиленные методы допроса» явно подразумевались силовые методы получения информации. Мы отказались от утопления. Это вы можете подтвердить?
Я, пожалуй, воздержусь от точных ответов на вопрос об отказе от каких-либо технологий. Когда я, как должностное лицо, оказался перед необходимостью визировать распоряжение, я пригласил на совещание специалистов, врачей, которые наблюдают за допросами и знают, что пытать нельзя никого. Заключенные получают достаточное питание. Их не подвергают ни жаре, ни холоду. Над ними не издеваются никоим образом. Но когда мне рассказали о конкретных технологиях, я стал понимать, как они действуют. Всегда под медицинским наблюдением. И я думаю, важно, чтобы американское общество знало, за все время действия программы этим методом подверглись менее 100 человек. Под действие этой программы подпадают те, о ком мы точно знаем, что они террористы. Нам действительно нужна информация, которая у них есть. Эта информация спасла бы множество жизней. Поскольку они не понимают наших методов и уверены, что их будут пытать, у них развязываются языки, и они начинают говорить с нами начистоту.
Это новая президентская директива, она позволяет применять методы, которые, если бы они применялись противникам по отношению к гражданам США, вызвали бы тревогу американцев.
Я могу сообщить вам, что это не пытка.
У вас есть определение, что такое пытка?
Пытка — это... Президентская директива дает определение пытки через примеры. Нанесение увечий, убийство, изнасилование, причинение физической боли — вот такие действия. Позвольте мне на этом остановиться. Скажу только, что наши методы работают, и это не пытка. Они не страдают ни от жары, ни от холода. Это психологическое воздействие. Человеку внушается чувство неуверенности. И в таком состоянии они чувствуют, что вынуждены говорить и отвечать на вопросы.
И мы сочли бы приемлемым, если бы американцы гражданин испытал на себе тот же усиленный метод допроса.
Тим, это не пытка. Я не хотел бы, чтобы американский гражданин прошел через эту процедуру, но это не пытка. Она не причинит никакого долговременного вреда этому гражданину.
Майкл МакКоннелл до 96 года возглавлял службу электронной разведки Агентства национальной безопасности, а потом вдруг вышел в отставку и занялся частным бизнесом. Что заставило его вернуться в правительство?
Стивен Хейс написал книгу о вице-президенте Чейне. Я прочел ее и нашел в ней интервью с вами о ваших взглядах на администрацию и на некоторые методы сбора разведданных. Хочу процитировать одно место, а потом поговорить об этом. В ноябре 2006 года Майкла МакКоннелла, который работал тогда в частном секторе после ухода из Управления национальной безопасности, попросили обдумать возможность возвращения в администрацию Буша в качестве главы национальной разведки. МакКоннелл был польщен, однако колебался. Его не впечатляли многие аспекты деятельности администрации Буша и ее действия в войне с террором. Особенно чувствительна для него была политизация разведданных незадолго до войны. «Все эти нынешние действующие лица, — сказал МакКоннелл, — Рамсфелд, вице-президент, президент, я больше не нахожусь на действительной военной службе и могу говорить как гражданин, у них у всех очень определенные политические убеждения. И эти политические убеждения повлияли на то, как они обращались с информацией, как они выбирали и интерпретировали события. Когда вам не нравится ответ, вы создаете условия, при которых ответ будет таким, какой вы хотите. Вы нанимаете людей, которые думают, как вы, или хотят угодить боссу. Нынешние игроки занимаются именно этим, потому что им не нравятся ответы. Они получили результаты, которые, на мой взгляд, имели бедственные последствия. Сказано довольно резко.
Конечно. Все мы находимся под влиянием того, что мы видим, слышим и читаем. Я заинтересованный гражданин. Я давал интервью в тот момент, когда в Пентагоне планировалось создать вторичную структуру для интерпретации разведданных. Проблема в том, что необходимо рассматривать информацию, полученную из всех источников. Вы должны противопоставить один факт другому, взвесить их, установить баланс, сопоставить все факторы. Если вы подходите к информации предвзято, с готовым мнением, может случиться, что вы примете в расчет лишь один фрагмент информации, а не весь ее объем. Первейшая обязанность профессионала разведки – узнать правду. Его вторая обязанность – довести эту правду до начальства. Так вот, когда меня спросили, не хочу ли я вернуться в правительство, это было условием, при котором я согласился обдумать предложение. Когда я вернулся, я сосредоточился именно на этом. То, что я увидел, ободрило меня. Я, как вы знаете, встречаюсь с президентом и вице-президентом 6 дней в неделю, а бывает, что и 7. Разговор идет открытый, откровенный и прямой. Президент и вице-президент говорят ли со мной или с одним из аналитиков разведданных, которые приходят со мной, дают понять. Мы не предписываем вам, что думать, как думать или какие выводы делать. Нам нужна ваша информация. Мы можем спорить с вашими предположениями и оценками, но мы хотим знать ваше мнение.
Это был вице-адмирал Майкл МакКоннелл, директор национальной разведки США.
Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.